Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подать. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня в гостях на радиостанции «Радонеж» новые авторы. Прежде всего хочу представить вам председателя творческого объединения «Время молодых», куратора выставочных проектов для молодых художников Наталью Васильевну Костецкую. Здравствуйте!
Приветствую вас, уважаемые слушатели! Сегодня со мной две участницы, поскольку проекты наши носят историко-тематическое содержание с участием молодых художников. Это две художницы: Смирнова Наталья, выпускница Института имени Сурикова, и Вера Игнатова, выпускница Академии Андреяки и изящных искусств Сергея Андреяки. Молодые педагоги. Наша организация предоставляет некую возможность, стартовую площадку для молодых художников заявить о себе, о своем творчестве. Проекты носят историко-тематическое содержание, имеют ярко выраженную социально-культурную составляющую. Я, наверное, остановлюсь на проекте этого года, поскольку он большой, масштабный, и, думаю, в конце могу рассказать о предыдущих проектах и о планах на перспективу. В этом году мы предложили молодым художникам принять участие в большом многоэтапном проекте под названием «Волга. Живописные рассветы и закаты».
Ух, как красиво!
Волга – река, большая матушка-река, и за одно лето ее пройти невозможно, поэтому мы решили с учетом юбилейной даты 150-летия прославленного баса Федора Ивановича Шаляпина и 200-летия классика русской литературы Александра Николаевича Островского взять промежуток, скажем так, Волги от Твери до Нижнего Новгорода.
У вас были какие-то выходы на пленэр, да, вы ездили,
да,
или как?
Да, первоначально задумка была совершить путешествие по Волге на теплоходе. Но в январе этого года коллеги-речники поведали, что корабль встает на слепование, техническое обслуживание. Решили двумя группами пройти Волгу. Первая группа от Твери до Костромы. И от Костромы до Нижнего Новгорода – это вторая группа. Ну, все на славу и на милость Божию. То есть, если твое дело угодно, Господь Бог, значит, все получится. Я буквально в двух словах буду рассказывать о каждом месте нашего пребывания. Ну, и какие-то дополнения будут уже от девушек. Путешествие наше началось в Тверской области, это Завидово, Конаковский район, это исток Волги. Волга начинает свои воды около деревни Волговерховье, Валдайской возвышенности. Кстати, слышала, что проходят также вот практически параллельно с началом нашего маршрута крестные ходы. Нас очень тепло принял Александр Владимирович Дудко, это руководитель водомоторного клуба «Глобус». Нас отвезли на прекрасные живописные острова, ну, там река Шоша, Низовка. Вот, в первой группе у нас были одни девчонки, во второй были юноши. Когда было место пленэра, старались запечатлеть красоту этих берегов. Вечером закаты. Называется проект, да, «Живописный рассвет и закаты». Поэтому вот, как, знаете, Николай Крестоломин говорит, тема раскрыта проекта или нет. А рассветы реже были, закаты и, наверное, дневная Волга, вот как мы, потому что это вторая половина дня, мы по ней проходили. Тверская область богата святынями Калязин. Я впервые была на этом месте, этой красоты необыкновенной колокольни. После исторической такой справки нам провел экскурсию Круглов Сергей Николаевич, историк, краевед. Поведал такую стародавнюю, скажем, историю. Еще в XII веке все началось. На этом месте, на месте падения реки Жабня в Волгу, находился Николаевский монастырь. Рядом с монастырем возникла слобода Николаевская, монголо-татарская ига. Соответственно, монастырь подвергался постоянным набегам. То есть он сгорал практически дотла, но силою духа православного люда монастырь восстанавливался. В смутное время здесь были одержаны победы князем Скопиным Шуйским. Кстати, здесь была разгромлена легенда о непобедимости польских летучих гусар. Екатерина II объединяет Макаревскую, Николаевскую слободу и село Пирогово в единый центр под названием Калязин. Ну, в советские времена место было затоплено в связи со строительством Рыбинского и Угличского гидроузлов. То ли волей Божьей, то ли они хотели оставить это как маяк, но колокольня уцелела. Очень советую посмотреть фильм «У озера» Герасимова. Вот там как раз рассказывают об этой легенде. Колокола монастыря отданы были на переплавку, а вот один колокол, ну, опять же, по легенде, упал в реку Волгу и, зацепившись, издает вот необыкновенные набаты из глубины воды.
Конечно, это зрелище, я бы сказала, страшное. Эта колокольня говорит о очень драматических событиях нашей страны. И что девушки рисовали эту колокольню, да, эти места. Да. Да? Вот расскажите поподробнее,
прежде
как,
всего,
как
нам
художники там.
Поближе подойти к колокольне на катере. То есть, когда я своим знакомым отправляла виды, что я стою на колокольне, а как ты туда попала? Запах струганного дерева ощущался даже. Да, сказали, буквально в эти выходные она открылась. Эти работы потом были уже показаны на одной из выставок в Нижнем Новгороде. Так что всю красоту девушки как могли передали.
Ну вот, может быть, нам Наталья тогда расскажет, как это все происходило, вот с точки зрения художников, которые туда приезжали.
Нам очень повезло с погодой, когда мы приехали, потому что было и солнце, и были облака, которые покрывали все небо над колокольней и все пространство над водой. Мы расположились на берегу, да, как известно, что к Калязинской колокольне есть только два подхода основных, привычных, которые рисуют, мне кажется, все художники. Это основной такой вид. На самом деле никогда не была, и у меня, если честно, была даже мечта попасть туда. Я смотрела, все художники ездят, рисуют, думаю, ну вот как так, все нарисовали колокольню в Калязине, а у меня ее нет. Нам, правда, очень повезло, что мы смогли попасть на саму колокольню. К сожалению, мы с колокольни не рисовали, но мы поднялись на нее. Вот и там удивительно, мы попали туда во время заката, и такое благостное было ощущение, этот заходящий свет, и колокольня внутри белая, чистая, и все светилось, как будто вот ты находишься, скажем так, в благодатном эфире в этой колокольне. Работы, я надеюсь, у нас получились удачные.
Да, удачные работы. Небо как раз голубое было. Вы правы. Действительно, очень спокойная, нежная, добрая Волга была в этот день. Потому что на следующий день, когда мы были на берегу и продвигались в Старицу, был дождичек. И Волга уже была немножечко такая, скажем, волнистая.
Ну, я бы сказала, наше путешествие, оно вообще сопровождалось дождем. Но когда мы приезжали к каким-то святым местам, у нас, как всегда, налаживалась погода и давала нам возможность пописать.
То есть чудеса были уже в дороге, да?
Чудеса были, их было много, учитывая саму сложность маршрута.
А сколько он длился, этот маршрут?
Вышли мы 25 июня. Я лично вернулась уже 22 июля, то есть с первой, со второй группы. Первая группа прошла ровно 12 дней по 8 июля, и вторая с 9 по 21 июля. По 12 дней каждая группа. Этого достаточно. Просто опыт есть подобных маршрутов. Был большой проект у нас по Александру Невскому. Там так складывалось. Одна группа была в Переславле-Залесском, родина Александра Невского. Потом мы передвигались уже со второй группой Псков-Новгород, Александра Невская, Лавра. Кто-то, кстати, из художников уже мастерит, сказал: Наталья, очень напряженный был маршрут. Я говорю, да? Я беру с собой выпускников, писать много, напряженно. Но было интересно. Вот. И уже осенью в Городце мы были, место упокоения Александра Невского. Это уже с третьей группы. Здесь пришлось, вот, поскольку Волга, она одна, и от Твери до Нижнего мы прошли одним блоком, одним маршрутом. Дальше на нашем пути лежал Старицкий монастырь, это следующий день. В каждой области мы были по 4 дня. Естественно, были заранее продуманы, что нам поближе посмотреть к точке нашего базирования, то есть это Тверь, если мы из Твери выезжаем. Если бы было на теплоходе, конечно, мы посетили бы и другие города. То есть, когда по Волге – это одна история, а когда переезды автомобильным транспортом – это иная история. Старицкий монастырь, 1110 год, один из старейших монастырей России. Сам, кстати, город Старицы 1297, то есть, получается, сначала обитель возникла, а потом уже вот обрастала, и сам город стал называться Старицы намного позже. При сыне Ивана III, Андрея, началось, скажем так, возрождение, потому что, опять же, набеги. Конечно, мы все знаем, что с этим местом связано имя первого патриарха Иова, патриарха московского всея Руси. Он был назначен архимандритом Успенского Старицкого монастыря, и потом Иван Грозный приглашает в Москву. Иов становится настоятелем Симонова монастыря и впоследствии Новоспасского. В 1605 году Иов отправляется в ссылку в свою любимую старицу, потому что он отказался присягнуть Лжедмитрию. Он там почил, его мощи хранятся в Москве, в Успенском соборе.
Надо еще вспомнить, что он, будучи там в монастыре, ослеп от слез, потому что, когда его отправили из Успенского собора в эту ссылку, с него сняли все регалии. Свою панагию он положил перед образом Божьей Матери Владимирским. Его посадили на простую телегу, на сено, и, как обычного монаха, отправили туда. Но он молился за Россию, и он ослеп. А вот когда патриархом стал Ермоген, то он призвал всю Россию к покаянию перед обиженным первым патриархом России Иовом. Вся Россия постилась 3 дня вместе с младенцами и скотами, как пишет летопись. Потом патриарха Иова привезли в Москву и принесли перед ним покаяние. Так что Старицкий монастырь, да, очень знаменитый монастырь. Там тоже вы писали, да?
Да, девушки создавали работы. Вот как раз это тоже Наташа вопрос.
Я по тому маршруту шла, да, мы писали в Старицком монастыре. Погода нас там как раз-таки и не пожаловала. Я ушла на мост, там мост через Волгу от основного монастыря к Валам, то есть к старому городу. Я писала вид с моста на Старицкий монастырь на ход. Было просто было сумрачно, там ветер. Я хотела написать поворот Волги, но посмотрела на монастырь, думаю, красиво. Повернулась, все достала, раскрыла, начала писать, и начался ливень. Так как я взяла с собой картоночку, понимая, что мы в дороге, дожди, не дожди, холсты, они у нас провисают, а картонка меня спасла тем, что идет дождь, а я пишу, и, ну, с ней ничего не происходит, и я успела написать небольшой этюд. Как казалось, очень удачный. Но вот из-за того, что я его накрыла пленкой, пока шла до автобуса, он у меня обобщился, и получилась очень нежная такая тонкая работа. Мы зашли в усыпальницу к Иову, там, где стоял саркофаг каменный, удивительный. На самом деле ощущение своеобразное происходит внутри помещения, несмотря на то, что он пустой. Еще мы в Старице посетили, на самом деле, очень красивый и необыкновенный краеведческий музей. Там есть карта города Старицы, которая показывает, какой был богатый город. На самом деле, мы везде были по одному дню, Я бы даже сказала, 12 часов на определенное место. И всегда есть места, куда хочется вернуться. Вот в Старицу очень хочется вернуться и побыть там подольше и пописать. Потому что там, ну, очень красиво и, скажем так, атмосфера сопутствует творчеству.
Как писал местный краевед Зубарев, вся русская земля очень хорошо знает, что такое Старица. Дальше мы переезжаем в Ярославскую область. Ярославская область очень намоленная, ну, прежде всего, Ярославле, огромное количество храмов разных, необыкновенной красоты. Практически первый день у нас, так же, как и по Твери, это мы старались знакомиться с самим городом, со столицей региона, также и в Ярославле. А на следующий день мы совершили поездку в Толгский монастырь, жемчужину Ярославской области. Свято-Веденский Толгский монастырь был основан в 1314 году. Он был мужским монастырем. Более 300 частиц святых хранится в этом монастыре. Перенесены мощи Игнатия Брянчанинова. Есть захоронение генерала Тучкова, героя войны 12-го года. Нам была интереснейшая экскурсия проведена. Мы благодарны матушке Варваре, что нам так все благодатно было. Погода, кстати, благоволила.
Но там ведь еще и древняя Толгская икона Божьей Матери.
Да, в этом храме несколько святынь. Прежде всего, это, конечно, икона Толгской Божьей Матери, икона знамения и список иконы «Все царица».
Икона знамения мироточит.
Эти места посещались Иваном Грозным. Корабль царя проходил мимо монастыря. Опять же, легенда, у царя отказали ноги. На носилках царя подносят к Толгской иконе Божьей Матери, происходит исцеление. И в следующий свой приезд царь дарит привезенную из Сибири Ермаком кедровые шишки. Эту рощу мы посетили, кедровую. Ну, что-то, конечно, погибло, заново отсажено. Роща, воздух необыкновенный, фитонциды просто, вот дышится легко. Еще один интересный рассказ про патриарха Никона, который также проходил на своем корабле мимо Толгского монастыря. Он, кстати, шел из ссылки на перемирие с царем Федором Алексеевичем, сыном Алексея Михайловича. В силу своего возраста патриарх не мог пройти в монастырь, и тогда братья во главе с игуменом встретили патриарха, исповедовали и причастили. Никон увидел, что очень мощная стройка, скажем так, роспись ведется. Он благословил, конечно, братью на создание всей этой красоты. Но, возвращавшись в Ярославль, он умирает. В Толгский монастырь мы пришли на трамвайчике. Я пытаюсь все-таки рассказать, где мы по воде проходили. Это речные трамвайчики, которые ходят от Ярославля до Рыбинского водохранилища. То есть после экскурсии мы погуляли. Необыкновенной красоты монастырь. Все в розах, розарии. И я где-то смотрела в интернете, матушка Варвара как раз рассказывала историю, как она сюда пришла, как ей досталась заброшенная, совершенно непригодная для нее местность. И то, что мы увидели, это рай на земле. Там и лебеди плавают, и все в розах. И у них свое хозяйство, они собирают необыкновенные травы, свое молочное производство, то есть они держат коров. Жизнь кипит, и душа, и тело радуются, ликуют, я бы сказала, в этом монастыре. Очень нам понравилось. Вот опять же, старались мы подбирать маршрут так, чтобы было недалеко от точки нашего базирования, это Ярославль, и до места, где нам можно было и пописать, и рассказать, то есть с воды, например, если это храмы. Конечно, это Тутаев. Такого названия не было при Александре Первом. Два города, два берега, левый и правый, один Романов, другой Борисоглебск, были объединены в единое название Тутаев. Между двумя берегами ходит паром. На левом берегу храм Казанской Божьей Матери, необыкновенной красоты. Говорят, что Кустодиев очень любил эти места. И когда смотришь на противоположный берег, возвышается храм Воскресенский. Я думаю, многие знают о иконе, достопримечательности этого храма, Спасителя Всемилостивого. Очень больших размеров. Я много была с паломниками много посещала мест намоленных, но я была удивлена размерами этой иконы.
Это самая большая икона Спаса в России. Писал ее в 15 веке преподобный Дионисий Глушицкий. Богомольцы не просто прикладываются к этой иконе, а вот у них там даже есть какое-то специфическое наименование, что это за действо, когда они проползают под этой иконой.
Проняться это называется, проняться.
Они подползают не только, когда она проносится. Вот когда проносится, это уже отдельная история. Вот буквально неделю назад, вот как вот мы записываем нашу передачу, был вот этот знаменитейший крестный ход целодневный. И даже одна из сотрудниц радио «Радонеж» присутствовала в этом году на этом крестном ходу. Весь день лил дождь, но никто из людей не уходил из этого крестного хода. Вот около каждого храма икона останавливалась, и везде был молебен. На этот крестный ход съезжаются со всей России люди. Это удивительная сама икона, о ней ходят настоящие легенды. И сам храм, конечно, Воскресенский, 17 века, удивительной такой красоты. Вы сказали про Казанский храм на другом берегу. Да, там, в общем-то, 7 храмов на том берегу. И в одном из этих храмов даже служил старец Павел Груздев, когда был еще совсем молодой. А что вы там писали, кто расскажет?
Я расскажу.
Наталья?
Да, на самом деле сам Ярославль очень удивил, потому что я была там первый раз. И опять же, когда приезжаешь в город, ощущаешь, скажем так, дыхание города. И Ярославль очень понравился. На самом деле приехал как к себе домой.
Теплый город, да?
Ой, очень-очень удивительный, очень красивый. И нам еще повезло, мы остановились в самом центре. Ходили также по музеям. И в музее висела старая гравюра вида Ярославля. И удивило меня, вот лично меня удивило то, что панорама города, и на панораме сплошные церкви, то есть нету ни одного другого здания, все в церквях, абсолютно все. Вот. Я так понимаю, что до наших дней, конечно же, осталось мало что. В самом Ярославле еще очень понравился музей русской иконы. Удивительной красоты иконы с XII века, начиная до Петровского времени. Вот. То есть там 2 этажа, вот. И очень интересная экспозиция и выставка, и она постоянная. Как говорится, русское искусство, оно у нас иконописное изначально. Из Ярославля мы на следующий день отправились как раз-таки в Толкский монастырь. Росписи в Толкском монастыре, они, конечно, поражают, и они восстановлены, отреставрированы, и все это с такой любовью. И на самом деле, ну, немного таких мест осталось, где полностью расписаны все своды храма. Причем с такой вот кропотливостью и аккуратностью. И все это восстанавливается, и дай бог пусть восстанавливается дальше. Такие места нужны. Но когда на следующий день мы поплыли в Тутаев, это было воскресное утро, и что меня больше всего удивило, это как люди шли на службы в Толский монастырь. Мы проплывали на теплоходике, и там же берег, причала нету. То есть там сразу подплывает, сразу к песчаному берегу, и видно, как огромная толпа людей у этого причалика, у берега, и до входа в монастырь. То есть огромное количество людей, и это было на самом деле так красиво. Вот, и сразу ощущаешь, что
Святая Русь.
Святая Русь, да, и что люди едут оттуда со всех уголков мира, не побоюсь, наверное, этого слова, и, учитывая, что у нас там и мироточивая икона, к которой тоже подойти было достаточно сложно, потому что народу много, и все хотят прикоснуться к святому и что-то попросить. Тутаев лично для меня был открытием, особенно храм.
Расписанный, кстати, Гурием Никитиным.
На самом деле был трепет, и даже было страшно в какой-то момент войти внутрь. Знаете, такая детская робость была, что ты как будто вообще первый раз попал в какой-то другой мир. И, конечно же, впечатлило масштаб иконы, около нее посидеть пришлось, потому что уходить не хотелось вообще. Лаз под иконой есть, протертый, видимо, большим количеством.
Там даже борозды от колен.
Борозды
остались.
От коленок, да, есть. А еще мне понравилась там икона Николая Чудотворца. деревянная.
А, резная.
Резная.
Скажем, как скульптура, одетая,
скульптура,
да?
Одетая.
В одеждах.
Да. И самое удивительное, рассказали, что его, как положено всем священнослужителям, в каждый праздник переодевают.
Переоблачают.
Переоблачают,
соответствующий,
да.
Цвет и соответствующий цвет. Да.
Его же и переобувают.
Бархатные это, такие на нем.
Конечно, это
туфельки. Все это... прикладываются. А крест какой там 12 века? 12-13.
И иконостас, который да. На самом деле очень поразил еще один факт этого места, что церковь никогда не закрывалась. Несмотря на нашу тяжелую историю православного гонения, удивительно, что ее не тронули, службы не прекращались, большое количество людей в себе тогда сохранило.
А вот забыли еще сказать про икону Спаса. Она была вообще-то предназначена для подкупольного пространства, поэтому да, она такая громадная.
Была небесами, да.
Да-да-да.
Вот называется Борисоглебск, потому что там была деревянная церковь, посвященная святым Борису и Глебу. Но, на самом деле очень интересно, и туда хочется вернуться. Тяжело сказать, что не, вот все места, куда обязательно хочется вернуться и побыть там не пару часов, а посидеть, подумать, поработать. А знаете, что еще больше всего поразило в нашей поездке, что у всех храмов огромное количество ласточек. Так ходишь по городу, ласточек не видно, а там приезжаем, что в Старице, что в Тутаеве, что в Ярославле, самые большие храмовые комплексы, огромное количество ласточек. Летают и вьют там гнезда, наверное, все-таки ласточек притягивают намоленные места.
Я добавлю, в Тутаев мы как раз шли на метеоре по воде, тоже ходят по часам. Следующая в нашем маршруте была Карабиха, то есть в Ярославской области, конечно, нам предложили съездить в Карабиху. Это был день поэзии, суббота, 1 июля. Кстати, я впервые в этом месте была. Связанным с Некрасовым Николаем Алексеевичем. Он родился в Виннице, это Украина, а почил в Петербурге. И то, что он создал здесь, в Карабихе, как он писал, в тиши от шумного Петербурга, конечно, о многом говорит. Я позволю себе зачитать буквально стихотворение, не могла не вспомнить. «О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я? Один по утренним зарям, когда еще все в мире спит, и алый блеск едва скользит по темно-голубым волнам. Я убегал к родной реке, иду на помощь рыбакам, катаюсь с ними в челноке, брожу с ружьем по островам. То, как играющий зверек, с высокой кручи на песок скачусь, то берегом реки бегу, бросая камешки, и песню громкую пою про удаль раннюю мою».
Я думаю, многие вспомнили это стихотворение, оно мне очень нравилось. И действительно, когда подъезжаешь к Волге, да, всегда почему-то Некрасов вспоминается с его стихами. «О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я?»
Нам провели очень интересную экскурсию. Ну вот, помимо того, что торжества были, день поэзии, выступали, конечно, руководство области, и был концерт. Вот. Очень такое интересное получилось мероприятие. Мы прониклись и что-то даже купили для себя, книги, какие-то сувениры. И, конечно, сделали работы. Девчонки писали.
Я делала графику. Другие коллеги писали. Я для себя купила небольшую книжечку с поэмой «Русские женщины», которую Некрасов написал, будучи в Карабихе, о том, как жены декабристов графини следовали в Сибирь, непонятно куда, неизвестно куда.
Ну, а вот мне бы хотелось, чтобы все-таки Вера рассказала нам тоже что-то.
Лет, наверное, за 5, может быть, там за 4 до этой поездки я ходила как раз на теплоходе по Волге от Москвы до Нижнего Новгорода с заходом в города. То есть вот то, что у нас изначально планировалось в поездке. И совершенно другой темп, когда ты живешь на теплоходе и заходишь в города, не успеть ни порисовать, ни посмотреть. Вот, к слову, про Калязин, что есть два вида, но вот у меня третий с теплохода, пока мы обходили Калязинскую колокольню, вот с воды можно еще написать. И, кстати, когда мы там были, она еще была не отреставрированная, осыпающаяся в ужасном состоянии. Просто было очень грустно, печально на это все смотреть. Но тогда от нее прямо исходила история. То есть там даже воздух другой был.
Сейчас в ней ведется служба. Стоит алтарь, и там воздух еще лучше.
Оживили.
Оживили.
Это очень отрадно слышать. Вот. И Тутаев, да, у меня тоже теплые чувства вызывает. У меня воспоминания тоже о нем достаточно такие быстрые, потому что мы, естественно, это все очень галопом по Европам пробегали, когда были. Вот. Но мне запомнилось, там строили циркушечку, буквально 10 на 10 кубик, и он стоял прямо на обрыве к Волге. То есть просто можно было поймать такой пейзаж, что какие-то левитановские мотивы, одна вода, обрывистый берег и маленькая циркушечка. И она была новенькая, абсолютно беленькая, без росписи, без всего. У меня вот была такая на тот момент мечта туда доехать, расписать, потому что я иногда участвую в таких мероприятиях. Но вот тогда еще была учеба, поэтому не сложилось. Но однажды сложится. Вот, это что касается первого маршрута, поэтому я здесь дополнить особо так. А вот второй маршрут, да, у нас, получается, точка пересечения была как раз Кострома. То есть девушки приехали в Кострому, и заключительная выставка там прошла. А мы с Костромы свой маршрут начали. Так, ну, в Костроме, естественно, Ипатьевский монастырь. Посетили с потрясающей экскурсией. Я в Костроме на практике была от Академии акварели. Мы там жили месяц, все места знакомые, родные, в том числе Ипатьевский монастырь. И вот когда на практике были, даже удалось внутри зарисовки поделать. Там потрясающий портал входной расписанный. Там очень много чего можно рассказать.
Ну, что вам как художнице запомнилось?
Впечатлило, что, во-первых, там очень много подлинных сохранилось. Собор просто закрыли, и, естественно, не соблюдая никаких условий сохранения фресок. Но в военное время его не тронуло, его не закрывали, не переоборудовали, поэтому все росписи, которые там были, они все есть. То есть они все подлинные, они все настоящие, и их очень качественно реставрировали. То есть, когда туда заходишь, создается впечатление, что как-то во времени назад шагаешь. То есть, все равно, когда сейчас современные храмы реставрируют, восстанавливают или делают новые, все равно чувствуется, ну, что они новые. И иногда цвета бывают чуть-чуть там, другие. А здесь все очень по-настоящему. Расписывали его как раз Гурий Никитин, насколько я помню, со своей артелью. И Василий Запокровский расписывал кусочек самый ранний, вот сохранился при входе как раз при этом потрясающем портале. И очень все смотрится единым ансамблем, несмотря на то, что тут как бы разные мастера расписывали. Мне вот это как-то запомнилось, очень откликнулось.
Ну, знаете, Наталья Васильевна, хочу сказать, что вы делаете такое благородное дело, то, что вы возите молодых художников, и они могут соприкоснуться не только со стариной, но и со святынями, напитаться этим. И вот именно с этим духом творить свои произведения, я вас поздравляю. Я слушаю ваших подопечных и просто не нарадуюсь.
Да, спасибо большое, приятно слышать, осознавать. Я немножко историю нашей организации расскажу, как все начиналось, буквально два слова. Пилотный проект был посвящение 50-летию полета Юрия Гагарина. Это был 2011 год, нас тогда поддержала Марина Лаврентьевна Попович. И мы делали выставку в Звездном городке, не меньше, не больше, именно там. И там я поняла, потому что многие отговаривали, кто к тебе приедет в Звездный городок, это так далеко. Приехали все. Были все космонавты. И НАСАвцы, и Жан-Лук Ретьен. Даже была группа Space. Я почему всегда привожу этот пример? Всегда молодым говорю, верьте в свою звезду. Если вы чувствуете, что ваша идея благая, что вы до нее дойдете и сами, Господь Бог поможет, идеи даст, людей даст, идите. Конечно, бывают моменты, что приходится, как вот у меня... теплоход отменился, что-то переформировать, но цель должна оставаться той, которую вы ее задумали. Это очень важно.
Вы говорили о выставках. То есть вы после каждого такого путешествия, да, творческого, делаете выставки?
Да. Где? На самом деле путешествия начались недавно, с 15-го года приблизительно. Это был большой проект по Петру Чайковскому, к 75-летию. И тогда вот мы впервые решили, мы посетили Клин, интереснейшие экскурсии были проведены, там выставка была открыта, и потом в Московской консерватории по осени. Да, наши проекты сопровождаются выставочными пространствами. Вот девушки сказали, что одна группа в Костромской области как раз открылась выставка в Щелыково, это Александр Николаевич Островский. Есть очень хорошая фраза Менделеева: «Образование без воспитания есть меч в руках сумасшедшего». Воспитывать надо. Воспитывать как? Образовываем. Когда был объявлен проект по Александру Николаевичу Островскому, естественно, были написаны письма на руководство театров. То есть обязательно посмотреть спектакли. Очень многие именно исторические постановки. В Малом театре фестиваль был очень хороший. Вот, это важно. Хотя кто-то говорит, зачем смотреть спектакли, образы должны возникать сами по себе, рождаться. То есть как азбука Льва Толстого, она же без картинок, не просто так, да? Ну, я считаю, что спектакли надо посещать, сопоставлять то, что ты читаешь, свои образы, и то, что ты видишь зрелищно. И продолжая тему посещения спектаклей и театральных площадок, конечно, нам удалось посетить, поскольку второй проект это с Шаляпиным связан, мы послушали... Наши слова благодарности руководству Большого театра оперы Борис Годунов и Дон Карлос. Нам провели интереснейшую экскурсию по Большому театру, по историческому зданию. И я очень рада, что именно в историческом здании мы послушали эти оперы, в исторических костюмах. Очень-очень зрелищно, необыкновенно. Одна из выставок открыла Щелыкова. Наши слова благодарности директору музея Щелыкова Родионовой Анне Владимировне. Были показаны работы, созданные в течение года. То есть художники, которых мы приглашаем на пленэр, это более старшее поколение, скажу так, то есть которые, как я сказала, писать надо быстро, много. А в течение года работы создаются на местах. Это и колледжи, и студенты вузов принимают участие. И таким образом были созданы персонажи произведения Островского. Вот то, что девушки написали, часть работки, деревенские мотивы мы там показали. Знаете, мы не тиражируем наши выставки. Мы стараемся каждое пространство соединять с той темой, с тем характером, что ли, этой площадки, работами. То есть выставки всегда разные. То есть если Первая мировая война, это госпиталь Бурденко, это музей Пресня, если это Чайковский, это Московская консерватория, если это Останкинская башня, это выставка на Останкинской башне, если это аэропорт Домодедово, это площадки аэропорта Домодедово. То есть сочетание художественной выставки и исторического пространства. Вот это одна из миссий нашей организации.
А как возникла такая идея?
Хороший вопрос. Более 10 лет организации. У меня 3 образования, наверное, я почувствовала. Мне бабушка всегда говорила: у тебя дар педагога. Наверное, в какой-то момент поняла, что вот могу вести, могу увлекать. И прежде творчество, конечно. Опять же говорю, если Господу Богу угодно ваше дело, то значит оно будет благое.
Почему возникла идея именно с художниками это все делать?
Отталкивались от художников. Вот на данный момент у нас получается симбиоз творческих мастерских. Это и молодые актеры, и молодые музыканты. Вот недавно выставка по Маяковскому мы открыли. Прекрасно читали стихи. Верочка у нас, она и поэтесса, о Маяковском читала. И звучала музыка Рахманинова, поскольку Сергей Васильевич в этом году тоже юбилейная дата, 150 лет. То есть такие творческие мастерские. Сын Строгановку закончил. Вот, помогает в оформлении афиш, буклетов. То есть первые выставки были только выставками. А потом уже такие вот стали рождаться проекты.
А как вы подбираете те группы, которые ездят вот в эти путешествия творческие?
Ну, сначала делается рассылка по творческим союзам и по вузам и колледжам. То есть составляется концепция проекта того или иного с подробным описанием точек. То есть сейчас выезжаем, значит, пленэрные поездки расписываются подробно. И площадки итоговых выставок. То есть на данный момент в этом году у нас по Шаляпину, по Островскому будут соответственные этой Московской консерватории, особняк купца Носова, это связано с купечеством особняк, библиотека иностранной литературы и Ленинка. Вот. То есть опять же площадки соответствуют темам.
Какие в этом году у вас планы?
В этом году знаменательная дата – это 170-летие освящения Богоявленского собора. Мне этот собор очень дорог. Художникам провели интересные экскурсии, подробные экскурсии. Мы поднимались на колокольню, писали внутри храм, снаружи. И 18 октября, я надеюсь, что дата не изменится, мы сможем показать в этот день работы художников. Нас благословил владыка Фома на создание работ.
А где это будет?
Внутри самого храма. То есть одним днем будет служба, и потом такая презентация выставки, будет награждение лучших прихожан собора. Ну и, конечно, владыке будет передана, я думаю, презент готовят умельцы Высшей школы народных искусств. Это прикладное творчество. И очень часто от нашего храма совершаю паломнические поездки, так называется Елоховский паломник. Дальше продолжим. Да, в Костромской области у нас, получается, две группы были. Смотрели красоту Ипатьевского монастыря. В Ипатьевском монастыре главная святыня – это Тихвинская икона Божией Матери. И, конечно, мы знаем, что почитается домом Романовых, Федоровская икона Божией Матери. И с обеими иконами совершаются крестные ходы от памятника Ивана Сусанина до Ипатьевского монастыря. Да, в Костромской области еще художники посетили музей деревянного зодчества. Очень интересный под открытым небом музей. Я думаю, Вера нам тут как раз дополнит.
Деревянное зодчество для России – это вообще что-то основополагающее. И очень мало сохранилось подлинных построек. Всем известные Кижи, например, и вот в Плёсе мы тоже вот как раз были, видели. Там, получается, как городок построен рядом с территорией Ипатьевского монастыря. Но опять же, такое путешествие в прошлое. Очень хорошо организовано там все это пространство. То есть, оказываясь среди этих домиков, меняется темп восприятия, меняется вот как-то даже колорит, да, вот если по-художественному говорить. Там прекрасные образцы резьбы деревянные, то есть и наличники, и какие-то украшения, которые, ну, редко где можно так вот сейчас просто увидеть. Поэтому там, конечно, было сделано тоже достаточно много и зарисовок, и там работ. Но нам не очень благоволила погода. Мы не ожидали такого. Ну, дождя практически не было, но было настолько холодно, что долго сидеть рисовать было довольно проблематично. То есть я вот помню, я как раз Ипатьевский монастырь рисовала с поворотом Волги, вот тоже прямо на берегу. Ужаснейшие ветра, холодно, но зато какое небо, зато какой драматизм в воде, вот и стены белые монастыря на фоне темного неба, это совершенно, ну, мимо пройти художник не может. То есть там даже если ты будешь страдать, замерзать, написать обязательно нужно. Впечатления от пленэра положительные скорее, конечно, холодные, но очень красивые природные явления мы застали. И когда мы выезжали, например, где Мера впадает в Волгу, или вот до Плёса нас возили, то есть мы шли на теплоходике, очень красиво сочетается вот просто вода и небо. Намного менее эффектно было бы, если бы просто было голубое небо и солнышко, и все скучно, так вот довольно, с художественной точки зрения. Вот. А когда это такие динамичные облака, с которых вот-вот польёт, впечатления, конечно, очень мощные.
Да еще это и отражение этих облаков.
Да, да, и вода другая. То есть, ну, Волга же, она всегда другая. Она абсолютно, у нее свое какое-то настроение. То есть я вот за эту поездку снова в этом убедилась, что она не зависит вообще, по-моему, от какого-то там погодного окружения. Она своей жизнью живет. И вот при таком драматичном небе она очень такая тяжелая, как шелк. То есть я вот, мы когда шли, я смотрела на волны, даже конфигурации волны практически не видно. Виден вот как будто ткань шелковая растянутая, вот колышется. То есть абсолютно другое впечатление от воды.
Погода уже была хорошая. Это когда мы переезжали в Ивановскую область и совершили наши поездки вниз по Волге и вверх по Волге. Вниз по Волге как раз вот мы шли к храму Никола на Мере. Это место впадения реки Мера в Волгу. Там два храма. Самое интересное, что в этот день, 14 июля мы были... Это место посетил епископ Илларион, когда что-то не предсказывается, и вот это случается. Так же было по Александру Невскому, когда мощи Александра Невского привозили в тот храм, где мы создавали наши работы. Мы, как наверное, будто они за нами перемещались.
В трех или в четырех местах с ними были. То есть мы только уедем, и они приезжают. Или, например, мы только приедем, а они уже там сложились.
Да. Да, и здесь два храма. Николаевский храм 1775 года, он восстанавливается с очень интересной росписью, фрески, конечно, утрачены, но приглашаются реставраторы. Буквально вчера разговаривал с настоятелем, он один практически между двумя храмами, один строящийся, посвященный Митрофану Воронежскому, и тот, который Никола на Амере восстанавливает. Дай Бог ему силы и духа, и небесного покровительства. Мы, когда зашли в этот храм, батюшка рассказал, что в этом году 400-летие отмечается Митрофана Воронежского. В том году в проекте по Петру Первому мне удалось посетить Воронежскую область. Как мы знаем, Митрофан Воронежский почил в Воронеже, там необыкновенный храм Успения, который, кстати, сохранен из тех времен, где он благословлял все корабли Петра Первого. Стоит год о предестинации вот этот корабль. И то, что он из Ивановской области, для меня было открытием.
Я вот еще хотела сказать про это место, где Мера впадает в Волгу. Впечатление какой-то вот необитаемости. То есть нас высаживали, там даже не было ни причала, ничего. То есть просто на берег спустили трап, все уехали, а мы остались. И там другое какое-то душевное ощущение. То есть все равно, когда недалеко деревня или город, или люди, или что-то, да, то все равно чувствуется это присутствие. А здесь, над Волгой, там еще берег очень-очень крутой. Мы поднимались по нему как походники, можно сказать, с тяжелыми рюкзаками, с этюдниками совсем. И когда выходишь на вот это плато, которое высоко, там все в цветах. Вокруг вот строящегося как раз храма Митрофана Воронежского. Все в ромашках, все в каких-то полевых цветах, все. И благоухает потрясающе эти все цветы. И вот эта Волга, этот простор, как раз где Мера впадает. То есть там довольно широкое пространство водное. И даже видно, как облака заворачиваются за горизонт. То есть очень далеко вид простирается. Ну, конечно, тоже мы там сидели, это все писали, эту красоту. Ну, то есть впечатление тоже сильные об этом месте.
Я позволю себе зачитать такие небольшие заповеди Митрофана Воронежского. «Употреби труд, храни мерность, богат будешь, воздержно пий, мало яшц, здрав будешь, твори благо, бегай злаго, спасен будешь». Два путешествия было вниз по Волге и вверх по Волге. Это мы шли плюс. Плюс. Все мы знаем, что это живописное место, место, где художники создают свои необыкновенные полотна. Кто-то поднимался на Левитановскую горку, кто-то нет. Вот. Ну, у Веры, я знаю, есть работа, да, над вечным покоем, что-то похожее. Да. Нам привели экскурсию по музею Левитана. Вспоминаю, не первый раз я в Плёсе. Один раз была очень дождливая погода, июнь месяц, 3 дня лил дождь. И привезли какую-то очень дорогую коллекцию. Называлась выставка «Левитан и его современники». И присутствовала начальник департамента Наталья Владимировна Трофимова. И она была удивлена, что мы по Волге потом прошли на катере под этим проливным дождем. Вот, ходили, гуляли по необыкновенно красивому Плёсу. И мне в память, что это был 20-й год, по-моему, 18-20-й, камень стоял на берегу Волги, где было написано, что здесь в скором времени будет памятник Федору Ивановичу Шаляпину. Памятник действительно установлен.
У меня есть зарисовка этого памятника. Как
да,
раз.
Фотографировались.
До я просто была в Плёсе еще до того, даже камня еще не было. То есть набережная просто была набережной. Сейчас там очень благоустроено все. Мы еще попали в день города, поэтому там все еще было на подъеме, с музыкой, подъем, музыка, много,
да,
людей.
Концерты. Что вам понравилось в Плёсе?
Мне больше Плёс близок как историческое место Левитана. То есть, конечно, вся история вот левитановского пребывания в Плёсе, и дом мы посмотрели, и комнаты, и вещи, и работы, которых я не видела раньше, то есть какие-то там есть. Конечно, история вот с Кувшинниковой, вся это тоже довольно...
Там,
вот
там ее работы ведь,
да, тоже. Да, да, и ее работы, да, и Степанова работы. И Плёс мне еще нравится своей вот этой вот гористостью, что там, где ни встань, прекрасный вид. То есть можно остановиться посреди дороги, оглянуться и обязательно найти что-нибудь, что можно зарисовать. Эти каскадные дома, когда с одной стороны 2 этажа, а с другой 3, начинается с одного, и все эти верандочки изогнутые. Плёс не похож на другие города. То есть, несмотря на то, что он сейчас популярен как туристический маршрут, он все равно сохранил в себе вот эту вот жизнь. такую. То есть он не такой конфетно сделанный, как мог бы быть. Вот это тоже хорошо, мне кажется, это очень приятно.
Хотя все-таки, конечно, немножко конфетный.
Есть.
Там ведь есть вот нижний плёс на берегу Волги, угу. И есть верхний плёс.
Ну вот верхний плёс, он как раз создает вот этот вот баланс жизни и вот конфетности. Там первая береговая линия, вот она, да, она, да. Конечно.
Там на верхнем плёсе прекрасный лес и озеро.
Беседка, смотровая площадка. То есть вот если чуть-чуть отойти, вот там прекрасный плюс.
И очень много храмов сохранилось.
Нам было жалко расставаться с плюсом, скажу прямо. И погода, кстати, да. Налаживалась. Да. Дальше на нашем пути лежала Нижегородская область, точка, где мы должны были открывать выставку, музей Шаляпина.
Про Иваново еще сказала. Да. Иваново сам по себе город не то чтобы очень такой для художников богатый, но недалеко от места, где мы жили, там женский монастырь. И там очень прекрасный храм, который я прям советую к посещению, введение во храм Пресвятой Богородицы. Он 901 года. Монастырь еще новее, он там с 90-х годов. Но в нем росписи модерновские. Мне очень вспомнился сразу «Спаса на крови» из Петербурга.
С мозаиками, да?
Да. А здесь не мозаики, а росписи, но похожей стилистики. То есть возникает совершенно другое ощущение от храмового пространства. То есть вот как вот мы в Ипатьевском монастыре были, там вот как старина настоящая.
Горе Никитин, 17 век.
Да. А здесь вот с художественной точки зрения это очень интересно наблюдать трансформацию этих канонов и образов. И он тоже сохранен. Его не разрушали, ну, там были архивы, но это все очень бережно прихожанами разобралось. Это все очень, ну, скажем так, выстрадано людьми, которые там за его судьбу родили. Там были забастовки о том, чтобы этот храм открыли, голодовки.
Ну, там же отец Амвросий Юрасов, бывший наш духовник радио «Радонеж», который тут выступал у нас на нашем радио и окормлял сотрудников.
Да, Нижегородская область – это место, где мы должны были по посещению знаменательных мест открыть выставку. Выставку музея Шаляпина, школа номер 140. В этом месте Шаляпин с Горьким все время открывали школу, и этим она славится. Я хочу сказать про Федора Ивановича Шаляпина, что у него, получается, вся жизнь от момента рождения до момента становления связана с Волгой. Родился он в Казани. Познакомился с Мамонтовым в Нижнем Новгороде. Здесь также произошло его знакомство с первой супругой Иолой Тарнаги. Здесь он знакомится с Горьким. В Нижнем Новгороде меня поразил храм. Я также не первый раз в Нижнем Новгороде. Храм Александра Невского своими масштабами. И прежде всего меня поразило то, что огромное количество ликов, икон Божией Матери. Очень намоленный храм. И в 21-м году, к 800-летию города и 800-летию Александра Невского, председатель Союза художников России Ковальчук Игорь Николаевич устанавливает памятник. Памятник Александру Невскому. Одной из точек нашего посещения Нижегородской области, конечно, был Городец. Влюбилась в этот город в 21-м году. Нам удивительно повезло с погодой. Это было начало осени. Действительно, вот кто-то говорит про плюс, где приничные дома. И как я в своей заметке в интервью так и рассказывала. То есть такое чувство, здесь не бывает ни зим, ни серых дней. Так он красочен и необыкновенно ярок. В 21-м году нас очень тепло принимал владыка Августин. Это был праздник Федоровской Божьей Матери, 29 августа, запомнят на всю жизнь. В этом году владыки не было, он был в отпуске, но нас, тем не менее, также тепло принимали, провели экскурсию. На момент в 21-м году не было этого музея, посвященного Александру Невскому. В нынешний наш приезд музей открыт, нам провели экскурсию, где собраны и раритеты, и многие фактологические предметы. И интереснейшая экскурсия по самому городу-городцу была проведена вечером экскурсоводом Артемом Николаевичем. Буквально подходили к каждому дому.
Ну, даже внутрь заходили.
Внутрь заходили. Да. То есть, действительно, раритетные дома. Что-то подобное было в Ельце. Это тоже было связано с нашими пленэрными поездками. Это по Бунину. Тоже очень советую посетить. Аутентичные города, купеческие города. И красота – это, конечно, я думаю, дома девушки писали, юноши, да, девушки.
Нам провели так экскурсию, обращая внимание на такие моменты, которые сам ты вот в жизни даже не посмотришь на это. А для художника очень важно не просто увидеть красивую картинку и вот ее как-то отобразить, а понять, что это, прочувствовать, какие-то эмоции испытать. То есть после этой экскурсии мы все дружно влюбились в городец, бесконечных котиков, которые там везде, во все порталы тоже дверные, там навесы, решетки, окошки, наличники. То есть мы стали видеть вот эти мелочи, на которые нам обратили внимание, и видеть в них свою красоту. Смотровой тоже виды великолепнейшие на Волгу. Вот, а мы еще доехали до Горьковского водохранилища, до Горьковского моря. Посмотрели с той стороны, как все это выглядит, эта большая вода. Городец очень впечатлил, потому что когда я была тоже вот проездом с теплоходом, он мне таким не показался. То есть тогда еще как-то вот памятник купечеству был только, видимо, только-только в проекте как-то сделан. Вот в этот раз просто великолепным показался город. Очень понравилось.
На самом деле очень большое влияние на впечатление, мне кажется, художника, гостя города влияет то, как о нем рассказывают, и то, что показывает экскурсовод в этом городе. Потому что когда сам приезжаешь, на все смотришь, думаешь, ну, город. А когда начинают раскрывать историю города, историю памятников, архитектуры, что происходило, исторические какие-то моменты, тогда ты уже совершенно по-другому смотришь на город, на место и, в принципе, на родину, я бы так сказала.
Когда местные жители очень отзываются о месте, вот где они живут, и какие-то свои истории личные там рассказывают, как они там существуют в этом пространстве, это вообще по-другому воспринимается. И это вот к слову про театры, то, что вот кто-то говорит, что зачем образом его смотреть, это очень нужно для художника посмотреть другими глазами, потому что, естественно, это не отменяет своих каких-то впечатлений, своих образов, но в то же время это обогащает какой-то, может быть, даст толчок, какое-то вдохновение, чтобы мысль пошла дальше, чтобы образ сложился.
Знание наполняет образ смыслом.
Да. Ну, образ оживает, то есть откликается в душе.
Итоговая выставка работ была открыта в день Казанской Божьей Матери 21 июля, как я сказала, в школе номер 140, музей Шаляпин. Также нам провели экскурсию по этому музею. Были показаны... Ну, не только то, что у нас было создано на пленэре, но всегда из Москвы берем готовые сюжетные работы. Пленэр ограничен временными рамками, и красоту, и раскрыть тему, как я говорю, получается, и захватив с собой из Москвы готовые работы. Выставки и в Щелыково, и в Нижнем Новгороде прошли одним днем, так называемые передвижные выставки. Ну и в заключение хотелось слова благодарности, прежде всего, сказать губернаторам областей регионов, которые нас принимали. Вы понимаете, это только часть большого проекта, потому что есть задумка пройти Волгу в районе Казани, Ульяновска, Самары и до Астрахани. Я надеюсь, что наш корабль будет
на ходу.
В здравии, на ходу, да, пройдет все мели. И хотя, вот вы знаете, по опыту, правильно вот тоже Верочка сказала, времени, я боюсь, даже будет меньше на создание работ, когда теплоход идет. Вот. Даже, может быть, то, что получилось вот, по 4 дня в каждом городе, пусть там по одному дню, но осознанно все-таки было время на экскурсию, на создание работ. Жили мы в одном месте. Да. Поэтому все, что не делается, как должно, так и будет. Господу угодно, значит, так и случится.
Благодарю сегодняшних гостей. Итак, дорогие радиослушатели, сегодня в студии «Радио Радонеж» была председатель творческого объединения «Время молодых», куратор выставочных проектов для молодых художников Наталья Васильевна Костецкая, а также молодые художники Наталья Владимировна Смирнова, выпускница Суриковского института, преподаватель школы искусств Кускова, и Вера Сергеевна Игнатова, выпускница Академии акварели и изящных искусств Сергей Андреяки и преподаватель в этой академии, а также во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.